доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Пол царства за коня. Если вы полагаете, что такие расценки это чересчур, то бывало в истории и похлеще. В 17 веке практически пол царства были готовы отдать не за коня, а за цветы. В Нидерландах тюльпаны, от которых сегодня многие воротят нос, тогда были в центре практически биржевой торговли. Как раз в начале февраля нидерландцы одумались, единодушно осудили тюльпаноманию. Это я вот говорю уже про 17 век, про 1637 год. Но эти цветы с тех пор ассоциируются именно с этой страной. Как и почему возникают государственные и иные символы? Насколько сложно создать символ искусственно? Сколько времени должно пройти, чтобы символ действительно укоренился? И в конце концов, сколько действительно должен стоить цветок, чтобы стать символом нации? Вот об этом обо всем поговорим в этом часе в студии «Радио Спутник». Геральдист, кандидат исторических наук, доцент историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А также кандидат исторических наук, общественных наук РАНХИКС Мария Фивейская. Мария Геннадьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Владимирович, Мария Геннадьевна, ну вот, наверное, это самый такой главный и ключевой вопрос, который многих, я абсолютно убежден, интересует. Вот этот символ, символ города, символ нации, символ государства. Этот процесс насколько естественный, а насколько искусственный? Грубо говоря, вот заход, вот сейчас Нидерланды хотят отказаться от названия Голландии. Вот они все говорят, не будем больше мы Голландии, почему это там плохо влияет на
одна
образ страны.
Одна из провинций,
да. Да-да-да. Вот этот момент, насколько он легко вот так по щелчку пальцев регулируем. В частности, вот с теми же цветами. Ну, наверное, не просто так тюльпаны стали. Они ведь и не нидерландские
цветы. Ну, вот относительно цветов. Нидерландов и Голландии, я просто хочу вам привести другой параллельный пример. Вы, когда идете покупать чай в магазин, вы узнаете, что там продается цейлонский чай. Угу. Он не называется шри-ланкийский. Государство называется Шри-Ланка, да? Остров называется Цейлон, но пока никто не переделал название чая. Так что некие традиционные названия, они все равно остаются. Понимаете, здесь невозможно сказать, мы вот так вот хотим, и давайте называйте нас так. Ну, Голландия — это традиционное наименование Нидерландов в русском языке. Так исторически сложилось, да. Мы все прекрасно понимаем, что это не совсем верно, что это не точно. Но, тем не менее, есть какие-то устойчивые моменты для нашей культуры. Да, здесь мы даже не говорим о... Собственно, в Нидерландах. Для нашей культуры, когда мы говорим голландский язык, Голландия, и понимаем, что имеется в виду. Поэтому я вот не сторонник, откровенно говоря, того, когда меняется что-то в другой культуре, это должно автоматически сразу же как-то у нас, значит, тоже наши, так сказать, традиционные наименования, названия и так далее менять. Мы же не прекрасно понимаем, что и Париж, и Рим, и Лондон — это названия, которые устоялись в русском языке. И не соответствует тому, как произносятся эти наименования. Так что это вопрос такой, знаете, ну, я бы не придавал ему такого большого значения в плане уже, собственно, русской культуры, потому что есть некие традиции. А что касается символики, символика — это явление огромное, многообразное, оно включает в себя и гербы, геральдические символы, и вексиллогические символы, флаги — это тоже отдельная область, и государственные гимны, неофициальные гимны, и разного рода эмблемы — различные символы, которые в определенный период времени становятся актуальными в той или иной культуре. Это такой живой организм, который охватывает очень много проявлений. И символы эти появляются тем или иным естественным путем, иногда случайным даже, да, как это вот произошло до некоторой степени с голландскими тюльпанами, но тем не менее каждый раз оказываются актуальными, важными в той или иной степени для людей, и те или иные события, те или иные явления или представления культуры определенной страны, определенной нации, определенного региона, определенного города, как угодно, вот они актуализируют эти символы начинают жить своей жизнью. А что касается голландских тюльпанов, то есть история здесь была, в общем, до некоторой степени, наверное, случайной. Потому что, в принципе, не только в Голландии были тюльпаны. Да? Тюльпаны пришли в Западную Европу в середине 16 века. Пришли они с Востока, это прежде всего Персия, это прежде всего Османская империя. И, кстати говоря, в турецком искусстве тюльпаны занимают очень большое место. Например, в орнаментах национальных турецких мы всегда увидим цветок тюльпана, начиная вот с 17-18 веков. Даже среди османских султанов был один из султанов, который очень любил тюльпаны, и, значит, его называли практически тюльпановый султан, и вводил, так сказать, эту символику, эту культуру, вот благодаря тому, что был государем этой державы. И в Голландию тюльпан пришел, как и в другие европейские страны, в конце 16 века. Он очень заинтересовал голландцев. Конечно, это был очень красивый цветок, и потом это был очень вариативный цветок. Возникли разные расцветки тюльпанов, появились полосатые тюльпаны. Вот все это, конечно, стимулировало большой интерес, а уже вот чисто коммерческая сторона дела, да, вот эта вот афера, которая была раздута в 1630-х годах, она уже была связана, наверное, с чисто экономическими моментами. Не столько даже, может быть, с самим цветком. Как таковым, да. А вот с, несколько с экономическим
богатая,
моментом.
Богатая страна, нужно было демонстрировать статус золота, довольно банально. Золота в Европе в это время было очень много. Испания просто утопала в золоте. Голландия наторговала столько, что просто золотом было никого не удивить. А тюльпан был изысканным, стильным, как бы мы сейчас сказали, увлечением. Вот прекрасную работу смотрела о бюргерском доме в Голландии 17 века. Тюльпан стал доминирующим элементом декоративного оформления. Но, как ни странно, в геральдику голландскую он не интегрировался. Тюльпаны встречаются крайне редко в европейской геральдике. Там царствуют прежде всего
лилии и розы.
Лилии и розы. Да? Там у них есть давно подсчитанное специалистами распределение, что больше, что меньше. Но, тем не менее, это доминантные цветы в европейской геральдике. А вот если мы переместимся на наши российские просторы, то мы обнаружим тюльпаны с очень высоким статусом. И это общее наследие тюркских народов. И если мы с вами посмотрим на государственный герб, на официальный символ Республики Татарстан, то если зафиксироваться на зеленой кайме, мы увидим по ней идущий золотой растительный орнамент, который сверху разомкнут, и в самом центре помещен золотой стилизованный тюльпан. И тюльпан для Республики Татарстан — это абсолютный базовый геральдический символ. В центре герба мы с вами увидим еще изображение астры, восьмилепестковый, который тоже нагружен очень хорошо символически. И тюльпан в геральдике занял в этом смысле очень такое серьезное положение, но это у нас, в Республике Татарстан.
Я вас буквально на полминутки прерву. Предлагаю послушать комментарий цветочного фермера Романа Соколова, который вот нам рассказал очень любопытный факт относительно того, как в Нидерландах относятся к тюльпанам.
Вообще Голландия, на самом деле, страна очень интересная, и при государственной поддержке работают селекционные институты над этим направлением, и новые сорта появляются практически ежегодно. Конечно, они проходят отбор, размножение, не все сорта остаются в коммерческом использовании по каким-то причинам, но что плохо размножается, там неустойчив срезки. Сейчас большое количество сортов, на самом деле, есть и черные тюльпаны, и тюльпаны похожи на мороженое, плотно набитый бутон белого окраска внутри и розовый снаружи. Оружие, так называемый айскрим, и разрезные, и бахромчатые, и пионовидные. То есть разновидностей очень много.
Это действительно такой факт относительно того, что тюльпанов много бывает. А вот как вы полагаете, Евгений Владимирович, Мария Геннадьевна, тот факт, что некий привозной элемент, привозной цветок становится символом вот на долгие столетия, это не обидно, что ли?
Ну, а почему? Вы знаете, дело в том, что символы вообще, это же сквозные вещи для любой культуры. Вот здесь надо иметь одну очень важную особенность символики в виду, о чем вот хорошо сказала Марья Геннадьевна, в плане присутствия тюльпана, например, в восточной символике. Понимаете, символы, растительные символы, животные символы, даже чисто формальные геометрические символы, как звезда, например, там пятиконечная, шестиконечная, восьмиконечная, крест, свастика и так далее. Это все символы, которые существуют в огромном количестве разных культур, в мировом пространстве. И самое главное, что надо иметь в виду, это то, что их значение в каждой из культур и в каждой из эпох может быть совершенно разным. Это не значит, что если, например, существует там шестиконечная звезда в иудаизме, да, то то же самое она означает в мусульманской культуре или в христианской культуре. То есть это вот символика, которая действительно сквозная, она пронизывает всю мировую культуру, но каждый из этих символов, он обладает такой полисемантичностью, там очень много разных значений. И в разных культурах актуализируются разные стороны этого символа, разные значения. Иногда эти значения могут быть прямо противоположные, что тоже очень важно. Поэтому если мы видим в каком-нибудь гербе льва, да, это не значит, что лев, условно говоря, там в Англии означает то же самое, что он может означать там в какой-то другой культуре Востока, Запада и так далее. То есть это разные совершенно вещи, и здесь все зависит от контекста, от исторического контекста, от культурного контекста, от символического контекста, вот как проявляет себя тот или иной символ. И таких символов чужеродных, иностранных, которые приходят в другие культуры, остаются в них или не остаются, их огромное количество, это в истории всех стран, всех народов существует. Ну, посмотрите на нашу государственную символику российскую. Вы же то же самое увидите. Двуглавый орел — это византийское наследие, что он появился на Руси, конечно, нет. Бело-сине-красный флаг — это наследие, кстати говоря, вот с Голландией связанное, тоже никакого отношения к укорененности национальной он не имеет. Это совершенно обычная ситуация, и это во всех странах присутствует. Так или иначе, вот происходит такой обмен, я бы даже сказал, да, наверное, разными символами в связи с определенными контактами, в связи с определенными смыслами, которые в эти символы вкладываются. И здесь, понимаете, искать какого-то такого национального глубокого контекста в плане происхождения совершенно не нужно. Ну, пришел тюльпан в Европу с Востока. Только, ну, совершенно естественно, в Европе просто его не было.
А у нас он был широко, скажем, для Татарстана.
А там, да, на Востоке.
Это эндемичное растение. Все зацветает. И это абсолютно свое родное, так же, как Канада вводит в свою символику кленовый лист, да, чтобы показать природную составляющую, как мы любим говорить на таком низкоказенном языке, но, тем не менее, это точно. Канада в этом смысле очень интересный пример. Она подчеркивает именно через цветы в своем государственном гербе вклад каждой нации, которая колонизировала эту территорию. Мы здесь увидим и трилистник ирландский, мы увидим зеленый листочек клевера, мы увидим чертополох от тех шотландцев, которые колонизировали эту землю.
В британском гербе
мы увидим лилию французов, да, мы увидим розу Тюдоров, да, тех англичан, собственно, которые тоже туда приезжали и тоже сделали свой вклад в том, чтобы эту землю освоить, переоткрыть, скажем так, ее для Старого Света. Поэтому там все это очень интенсивно работает и очень элегантно такую обеспечивает связь, историческую преемственность. Символы действительно мигрируют. И когда мы начинаем смотреть, откуда прилетел орел, да, ну вот появился в конце 15 века при Александре III на Красновозской печати. При Иване III, да, на Красновозской печати знаменитой. Мы всегда это показываем в курсах истории Геральдики. И мы действительно, записки никто не оставил. Откуда?
Да, откуда и что означает, да?
И что означает, да, вот эти бесконечные разговоры о том, он означает соединение там или противопоставление.
Я имею в виду именно двуглавость.
Да, двуглавость, это то, что головы смотрят.
Популярный.
Если мы с вами пытаемся его искать, мы его находим везде. Как только вы начинаете искать этот любовь на самом деле, вы находите везде. И это может быть
по-разному работает.
А вот, Мария Геннадьевна, Евгений Владимирович, давайте я вас еще на минутку прерву. Еще один комментарий про тюльпаны от президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой.
Сортов огромное количество. Причем иногда даже трудно человеку, который не слишком силен в ботанике, очень трудно определить, что это тюльпан. Потому что когда этот цветок открывается, он похож, например, на пион. Разнообразие расцветок, форм настолько огромное, что даже трудно их все описать.
А вот я бы такой момент хотел уточнить. Вот смотрите, появляется этот самый некий символ. Вот это упрощает восприятие страны, государства, народа или как-то делает лучше? С одной стороны, действительно как-то продает. Есть на чем, ну, в конце концов, магнитиков можно сделать. А с другой стороны, ну, какое-то удешевление, что ли, происходит. Что вот действительно, Канада, ну, что там, конные полицейские, хоккей и кленовые листья. И никто не полезет смотреть ни историю, ни вот какие-нибудь там, может быть, антропологические вещи, ни вообще все, чем эта страна может быть богата.
А сейчас сложилась практика, когда наряду с такой геральдической, классической официальной символикой создается параллельный набор символов, которые, с которыми проще работать, которые не защищены так жестко законодательством официальным. И вот цветы, кстати, здесь оказались невероятно удачными. И если вот вернуться, к примеру, тюльпанов в нашей российской геральдике, то универсиада, которую принимала Казань в 2013 году, имела в качестве своей символики очень стилизованное, изысканное изображение тюльпана. И это был очень красивый ход. Но есть страны, которые не берут вот элемент из государственного герба, а просто отрабатывают полностью параллельную систему, комплекс даже вот этих вот символов.
Региональные,
которые,
например.
Да, которые позволяют продвигать регион. Потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что очень интенсивно развиваются практики брендирования. И здесь уже приходят специалисты, которые работают совершенно другими инструментами, нежели работают, скажем, классические геральдисты. И тут привлекаются и группы экспертные, и широкие опросы народа, населения, каких-то заинтересованных групп с тем, чтобы отыскать эти символы, которые и понятны, и позитивно презентуют данный регион, город, или даже район, или предприятие. И оказывается, что поиск вот этого объединяющего изображения, да, то есть это может быть эмблема, это просто может быть какое-то очень фрагментарное изображение, ну, тот же тюльпан. Оказывается, что это такая командная работа, когда люди вместе ищут визуальное выражение своей идентичности. То есть происходит какая-то вот такая работа по сплочению, по поиску общих смыслов. Это интересная очень практика, которая широко используется вот в российских регионах. Она сейчас очень широко идет. И в целом, на мой взгляд, она дает очень позитивные результаты. Тем более, что в последние годы все-таки грамотность в этой сфере повысилась. Если в начале нулевых, когда мы начинали учить студентов, взрослых студентов, да, в президентской академии, и была такая реакция, что это? Какая геральдика? Зачем нам это нужно? И книг качественно изданных не было. Книги шли с ошибками.
Конечно,
но сейчас
конечно.
И наши коллеги и подготовили огромное количество первоклассных изданий. Вот Евгений Владимирович прекрасные книги написал, в том числе по российской
Спасибо.
Символике. Вот, они же были лидерами продаж, как я помню, ваша книга.
Было, нашей
символике невероятно интересная. Сейчас ситуация намного лучше, и люди в целом гораздо лучше ориентируются в этой проблеме, и это приятно очень для тех, кто любит эту тему, эту проблематику, и посвящает ей какую-то часть своей жизни. Это действительно мы видим, что и СМИ очень большой вклад сделали. Каждое, мы видим, праздничные мероприятия, берутся интервью, приглашаются эксперты, и, в общем, какая-то такая работа общая, коллективная, как мне кажется, она вполне результативно.
Она, конечно, должна вестись под руководством профессионалов, потому что если у нас вот все это отдать на откуп, так сказать, широким народным массам и разного рода дилетантам, то получается не очень хорошие вещи на самом деле. Здесь должен быть все-таки очень грамотный, очень такой, знаете, осторожный и деликатный подход, потому что не каждая вещь может являться символом. Вот, это надо употреблять с умом, и зная, как это делать, с уважением к истории, а не просто, так сказать, взять там, условно говоря, Георгиевскую ленточку, ее, значит, повязать, извините, на
любое
машину
место,
там,
да,
или куда-то еще. Да, 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 вот да. Пример того, как очень, к сожалению, безграмотно это было, так сказать, введено и полностью выхолощено содержание этого очень важного символа для истории России. Так что здесь вот к символике все-таки нужно относиться с очень большой деликатностью и с очень большим уважением. Вот тогда она будет работать, и тогда она будет, конечно, пользоваться определенным авторитетом и уважением у самих людей. Это очень существенный момент.
Давайте послушаем комментарий Галины Чекуровой, председателя секции «Луковичные первоцветы» Клуба «Цветоводы Москвы». Тоже про тюльпан очень любопытный факт рассказал нам.
Наверное, самый необычный факт, что вот они растут, допустим, где-нибудь в Турции или в горах на очень большой глубине. То есть луковица прячется на глубину где-то 50 сантиметров. Докопаться до нее, ну, практически невозможно, потому что там и скалы, и камни. В общем, она настолько хорошо там спрятана. Но, тем не менее, у нее огромная сила. И этот росток пробивает вот эту толщу земли, и весной распускается дивной красоты.
Евгений Владимирович, Мария Геннадьевна, а вот есть ли для герба, для флага значение, важность, вот, собственно, ценность того же цветка, предмета, зверя, камня, вот, который туда помещается? Условно говоря, тюльпан, ну, такой обычный цветок, роза вроде как-то попрестижнее, лев вообще прям дорого-богато.
Ну, вы знаете, совершенно не обязательно, конечно.
Вы про значение, про то, что разные значения, да, может быть, в разных регионах, это упомянули.
Да,
тем не менее.
Совершенно, нет, совершенно не обязательно. Понимаете,
вот чертополох
принципе,
шотландский, я прошу прощения, да, очень классный же пример, что, по сути, сорняк.
Великолепная вещь, да. Ну, а клевер что? Это что, ирландский клевер, это какая-то экзотическая пальма?
А там хорошо,
конечно,
продали,
нет,
что на удачу.
Нет, клевер это знаете, что такое? Это значит, этот вот листочек из трех частей состоит. Это значит, по легенде, святой той Патрик, который христианизировал Ирландию. Вот нужно язычникам рассказать о христианстве, а как они могут это понять. Нет, не что такое крест, а что такое Троица. Что такое Троица, да? Что такое, значит, вот три ипостаси как бы одного Бога, да? Как это понять? Вот на примере клевера он это рассказывал, якобы. И отсюда этот листочек, не цветочек, а листочек клевера стал национальным символом Ирландии. Так что, в принципе, любое растение, любое животное не обязательно, так сказать, понимаете, какой-то очень эффектный или очень престижный, накажущийся нам. Потом ведь, вы понимаете, эта иерархия, она же может быть совершенно разная, опять-таки. Это не значит, что если вот мы любим льва, почему-то все очень любят льва и считают льва очень значимым, что он всегда был вот таким везде, да? Вот, например, лев мог символизировать, наоборот, ярость, гнев, отрицательные качества. Опять-таки, вот этот вот полисемантизм, он показывает нам, что значений очень много, и они могут быть прям противоположные и могут разниться. И, ну, давайте возьмем такой пример классический из культуры, предположим, европейской и восточной. Вот летучая мышь. Летучая мышь в европейской культуре — это скорее нечто, так сказать, отрицательное, да, связанное с ночью, с какими-то непонятными дьявольскими силами. А в китайской культуре это символ счастья, летучая мышь, и исключительно положительная символика, связанная с названием этой летучей мыши, которая, по сути дела, иероглиф, означающий также и счастье. Поэтому она и стала символом счастья. Вот, пожалуйста, казалось бы, предмет-то один.
В частности, задать вопрос. Вот я знаю, в испанский город Валенсия там летучая мышь аж целый символ. Это как они так пошли?
Ну, летучие мыши есть.
Вопреки всему?
Да, ну, господи, может быть, это связано с какими-то местными особенностями, легендами, еще какие-то. Надо каждый раз разбираться в каждом конкретном случае. Были летучие мыши в европейской геральдике, тоже присутствовали, понимаете. Потом не надо забывать, что в геральдике, в символике, очень большое значение имеют гласные эмблемы. Это значит просто соответствующие, условно соответствующие или реально соответствующие названия тех объектов, которые они символизируют, или фамилиям, например, тех лиц, которым они принадлежат. Вот был такой знаменитый голландский, раз мы о тюльпанах заговорили, знаменитый голландский врач в середине 17 века, ну, классическая великая картина Рембрандта «Анатомия доктора Тульпа», да, великий врач Голландии. Вот доктор Тульп, что такое тульп? Тульп — это псевдоним, по сути дела, который означает тюльпан. И у него, значит, в соответствии с этой фамилией был в гербе изображен тюльпан. Вот типичный пример гласной эмблемы. Это очень распространенное явление, когда так или иначе обыгрывается фамилия или название города, название какое-то географическое, и делается эмблема. Так что этот мир очень, очень многообразен. И в каждом конкретном случае он работает по-особому. Понимаете, это опять-таки каждая конкретная история определенного символа в определенной среде, в определенных условиях исторических и культурных.
Да, и как часть системы, потому что,
конечно,
когда мы говорим про геральдическую традицию,
конечно,
она родилась, и всем историкам это, безусловно, понятно, в сословном обществе, и, да, герб тебя не просто презентовал как ты, вот я есть, ты есть как часть некоторой системы, и герб позволял считать твое место в этой системе.
Слой определенный, статус.
Сейчас мы это значение упускаем, мы создаем герб как единичный объект очень часто. Это не совсем правильно, если ты пытаешься войти, скажем, в геральдическую традицию. А вот это очень интересная тема, которая была затронута о том, что в разных культурах одни и те же, казалось бы, объекты работают по-разному. Можно, скажем, вспомнить японскую традицию. В европейской геральдике, чтобы знатный сеньор или даже какой-то ремесленный цех использовал в своей символике эмблеме, гербе, скажем, зайца. Маловероятная вещь. Хотя ситуацию гербов миллионы, наверное, можно найти, но это надо очень сильно стараться. А в Японии заяц вполне может оказаться в составе эмблемы, поскольку будут отработаны символически те качества, которым заяц может гордиться, способность биться до конца за свою жизнь, жертвовать своей жизнью, быстро убегая, отводя, скажем, преследователей от своего потомства. Совершенно разный подход. Хотя логика, с чем мы работаем, мы черпаем все из одного мешка того, что мы видим. Если мы посмотрим, с чем работает японская символика.
Да, каких-то свойств.
Мы берем Марина
Владимировна,
да.
Давайте здесь сделаем небольшой перерыв на несколько минут, выпуск новостей на радио «Спутник», а потом мы продолжим как раз действительно очень любопытный момент о том, что один и тот же символ в разных культурах, в соседних селах, в соседних городах может иметь совершенно разные значения. Об этом мы поговорим. Евгений Пчелов, Мария Фивейская в студии.
«Проще говоря».